Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, традиционно как-то так начинается наша передача «Своя колокольня». И сегодня действительно тема нашей передачи, так, как сказал наш коллега, звукорежиссер Александр Анисимов, мы будем говорить о молодых стариках и о старых детях будут, или наоборот, как всегда в нашей передаче, все может быть в одну минуту, все поставлено с ног на голову. И, конечно же, я буду очень признателен вам, если вы примете участие в нашем сегодняшнем разговоре. Прежде чем представить моего друга и гостя нашей передачи, моего соведущего Андрея Петрова, я хочу вам сказать информацию о телефонах, о возможностях связи с нами. Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Ну и понятно, что цифра 800 говорит о том, что телефон бесплатный. Можно звонить даже с сотового телефона. Кроме того, на сайте teos.fm можно слушать радио, задать вопрос, там есть такая кнопочка, и там будет у вас все получится. Надеюсь на это. Ну и, конечно, замечательные прибамбасы, так можно сказать, Viber и WhatsApp, которые есть у нас, +7 977. Прям как стихи, +7 977 850 09 96. Ну, вот и так все это прозвучало. Ну, и сейчас вот я хочу, чтобы у Андрея включить. Так, Андрей, тебя я не включил еще. Да, вот теперь ты в эфире. Вот.
Добрый день, друзья.
Поближе микрофон, так сказать, чтобы, да, к себе.
Двигай. Низко он стоит у меня
вот
уже.
Вот так, вот, отлично. Да. Андрей Петров, мало того, что просто действительно мой друг, но еще ко всему удивительно интересный человек, фотограф, верующий человек, и вообще с ним очень интересно. Иногда просто он меня ставит в тупик, то есть меня, старого, уже седого человека, этот просто молодой человек меня иногда ставит просто в тупик своими ответами на самые сложные вопросы. Поэтому рекомендую сегодня поймать возможность поговорить с Андреем в прямом эфире. Тема сегодня действительно интересная, важная. Насколько она интересна и важная, мы с вами узнаем сейчас. Итак, правильно сказал Александр Анисимов, что инфантилизм действительно как-то иногда не так, что называется, понимается. То есть и даже иногда бывает так, что человек говорит, ну, что вот он, там, скажем, наивный человек, и инфантильный человек. Одно ли это и то же или нет? И вот этот вопрос я сразу задаю тебе, Андрей. На твой взгляд, наивный человек, инфантильный человек, есть тут, переклички? Я имею в виду переклички не в этом самом, не армейские, не лагерные, а переклички какие?
Ну, наивность, она же бывает нет. Того,
не
что,
от ума.
Да, не зависит от ума. Скажем, человек сознательно занимает такую позицию в жизни, что он просто игнорирует какие-то травмирующие его вещи. Или вещи, которые ему, ну вот, допустим, даже с христианской точки зрения, да, есть же определенная такая, что называется, наивность. Наивностью это почитается в миру, да, а человек просто не интересуется какими-то темами. И не очень, так скажем, этичными, духовно вредными, может быть. Да, и такие прожженные, циничные люди, которые все знают об этой жизни, думают, вот наивный дурачок, там политикой не интересуется.
Да, и не интересуется.
Клипы группы «Ленинград» не смотрит, да. Вот, не знает ничего о жизни, в общем, наив полный.
Да. Вот. И верит Собчак, в конце концов. Да.
Ну, я думаю, люди, которые...
Это все,
Собчак не верит.
Это мимо.
Вот, а инфантилизм – это скорее просто незрелость какая-то ума, души, и причем, может быть, незрелость даже, которую человек возвел как бы в стиль жизни, что ли. Да. Вот он живет, освоил какую-то специальность, и вся его жизнь между работой и потом прожиганием заработанного на каких-то развлекушечных мероприятиях, на курортах, там, на Гоа он там поедет, еще куда-нибудь.
Ты знаешь, как это называются люди, которые, знаешь, вот есть такая... На Западе очень такая увлекательная штука для многих людей. Они, значит, идущие за солнцем. Знаешь, что такое, да? Нет. Они ездят все время...
Солнцееды, в смысле?
Да, то есть они путешествуют за солнцем. То есть так, чтобы как бы в их жизни не было зимы. То есть где, соответственно, вот если у нас сейчас там в России зима, то надо переехать куда, где все время солнце, там, скажем, какая-то там страна. Вот, и они туда едут. Там становится, там, типа, сезон дождей, они переезжают в другое место и так далее. То есть, все время живут там, где солнце.
Ну, если ты писатель известный и умный, и это позволяет тебе творить и оставаться в каком-то состоянии духа правильном, то, может быть, это и обоснованно. Иначе это, конечно, как бы звучит здорово, но тратить на это всю жизнь, тем более кто-то же должен оплачивать этот праздник жизни.
Ну да, ну понятно, что в общем...
И если человек постоянно ездит, значит, явно это не за его счет происходит.
Да, ну тут еще меня одна такая вещь интересует. Ну, действительно, много всяких людей разных. Знаешь, люди разные нужны, люди разные важны, то есть как бы
Ну, мир разнообразен, тем и прекрасен.
Да, ну да, тем прекрасен, но просто иногда мне так вот реально кажется, что все время наше вот противопоставление общества российского, российской жизни и, там, скажем, западной жизни. То есть Запад у нас, ты понимаешь, он может быть из Востока, он может быть абсолютно где угодно. То есть Запад, в нашем понимании, это не географическое
направление. Ну, скорее, образ жизни, ценностные ориентиры. Ну.
И я так понимаю, что это еще заложилось во времена Советского Союза, железного занавеса. У нас все, что было восточное. У нас ГДР могла быть восточной, соответственно, а вот уже...
ФРГ западная.
Нет, то, скажем, не. Вот ГДР прям вот вообще просто восток, такой настоящий восток. А вот уже, например, там, скажем, что-нибудь типа... Южной Кореи, это, ну, откровенный Запад, понимаешь? То есть, такая вот штука. Так вот, сейчас я понимаю, что все время сравнивается вот наш образ жизни и образ жизни, там, скажем, европейский, и говорится все время о том, что вот в нашей стране нам тяжелее жить, поэтому мы быстрее либо стареем, либо мы очень рано взрослеем, и, соответственно, на Западе все наоборот. Причем, более того, вот вчера я разговаривал со священником Григорием Григорьевым, и он говорит о том, что, оказывается, в Европе сейчас реально обсуждается вопрос о том, чтобы совершеннолетие, вот, которое наступает там в 21 год, чтобы продолжить его, как бы продлить, и чтобы совершеннолетие наступало с 24 лет. И в этом случае, ну, понятно, что в нашем варианте у нас в 14 лет ты получаешь паспорт, и в 14 лет ты уже можешь отвечать за свои преступления. Мы с тобой получали паспорт в 16 лет. Да. Возраст совершеннолетия у нас начинается в 18 лет. А 21 год – это время, когда тебе разрешают пить водку и курить сигареты. Или сигары. В общем, в зависимости от доходов, да. И поэтому у нас, получается, какие-то такие возрасты 14, потом, значит, 18, 21. И у нас действительно бывает так, что вот к 21 году человек, ну, я встречаю таких людей, он не является еще, скажем так, взрослым человеком, ну, совсем. И более того, я даже, в общем, встречаю людей, которые и в 30, и в 35, и в 40 лет являются, в общем, в принципе, такими ну, как это сказать, у нас очень любят это такое выражение, маменькин сыночек, который потом женится и становится таким, ну, в общем, желает стать подкаблучником, потому что, в общем, не надо принимать никаких решений особенных. Не нужно быть главой семьи, не нужно быть особо каким-то, что-то напрягаться. Так вот, по поводу напрягаться. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, в этом есть... как бы сказать, самый главный, ну, вот может быть, самый главный парадокс развития, когда человек не хочет быть взрослым. И вот почему, на твой взгляд, вот не хочет человек быть взрослым? Я хочу быть как можно дольше ребенком, потому что я не хочу, чтобы проблемы, о которых я все-таки... так сказать, читал или смотрел, чтобы они врывались в мою жизнь. Или пример моих родителей. Я видел, как они горбатились, я видел, как они отдавались работе так, что просто вообще уходили в 7, приходили в 11.
Ну, да,
и, соответственно, они были они никогда не высыпались, они никогда не могли найти там достаточное количество времени для того, чтобы со мной пообщаться. И мое детство, грубо говоря, прошло на улице. Ну, то есть, это вот такой вот...
Не, но инфантилизм же может быть вот как форма эскапизма такая, бегство от такого жестокого, да, реального мира. Человек, там, не знаю, до 40 лет там и больше играет в танчики, не знаю, что-то, в общем, зависает в каких-то компьютерных играх. Но может же человек точно так же бежать от жизни, углубившись там в изучение истории, проводя все время в библиотеках, и тоже быть по жизни, в общем, кроме своей вот этой узкой ниши, где он достиг чего-то, угу. Он во всем остальном может быть, конечно, полным ребенком. То есть тут вопрос, как бы, это бегство от травмирующих, как бы, человека вещей. Или вопрос в том, что он просто не хочет принимать ответственность за свою жизнь на себя,
вот смотри,
делегирует ее кому-то еще. Как бы так, конечно, с одной стороны, наверное, удобнее жить, но с другой стороны, жизнь ли это, в общем-то.
Ну, тогда вот смотри, у меня такой вопрос в этом случае. А мы знаем, что должен сделать мужчина в течение своей жизни? Ну, давай перечислять.
Ну, да, построить дом. Родить сына, кого-нибудь.
Сына почему-то.
Кого Бог даст.
Сына, да, значит, и значит, посадить дерево.
Да, да, да.
Только не путать, не посадить сына и вырастить дом.
Конечно,
там, да.
Да, спилить дерево.
Да. Но, понимаешь, вот смотри, то есть, ну, и это кажется, что ты, если это сделал, то все, то есть, как бы ты выполнил свою роль в этой жизни, то есть, это вот как бы вот самое важное. Меня всегда, когда я слышу такие вот очевидности...
Ну, это же шаблоны.
Шаблоны.
Подгонять свою жизнь под шаблоны – это тоже инфантилизм.
Вот, да, хорошо. Вот в этом случае тогда вот у меня получается такой вопрос. Вот когда мы говорим об инфантилизме, помнишь, ну, вот вчера буквально, все у нас в трапезной, давали чечевичную похлебку. Вот, и,
за
первородство? Конечно, все. Просто, когда ели этот суп, эту похлебку, все смеялись по поводу того, что, ну вот, кому же мы продаем право своего первородства?
Да-да-да, все читали.
Да.
Это
ну,
привет.
Так вот, нет, понимаешь, в чем дело? Вот в этом-то случае меня всегда вот казалось, вот то, что сделал, соответственно, вот он так хотел есть, что продал как бы ему, то есть, не важную для него вещь.
Ну, он же описывается как достаточно простой, такой примитивный человек, почти
да,
дикарь.
Да, да. И в этом случае...
Живущий одним днем.
Вот. Это очень хорошо. Вот ты вот точно продолжаешь ту вот мысль, которую я хотел сказать, но ты уже, наверное, ее все-таки высказал. То есть, получается, что если мы отойдем от шаблонов, то должны быть какие-то реальные, ну, я опять-таки не скажу что, все-таки, что это шаблон, но все-таки какие-то догматы или, я не знаю, правила, по которым, кажется, надо жить для того, чтобы твоя жизнь состоялась. Потому что мне всегда казалось, вот когда вот я был ребенком, мне всегда казалось, что жизнь, она где-то там впереди. То есть то, что сейчас происходит, абсолютно не важно. Абсолютно не важно. Вот до завтра бы дожить. Вот, а уж если до выходных, там же вообще будет отлично, потому что там просто вообще выходные. Не надо идти в школу, не нужно... Ну, понимаешь, и дальше, дальше... То есть я жил... Ну, мне так кажется, что вообще дети живут. Они живут будущим. А вот когда у нас наступает время, когда мы вынуждены задумываться уже о том, чтобы не будущим, а... Вот о завтрашнем, то есть вот завтра, так, завтра у нас съемки, завтра я должен там в атриуме Петропавловской крепости, завтра, послезавтра, значит, у меня съемки там, значит, соответственно, там-то, та-та-та. И вот, знаешь, вот у меня уже появляется тогда дневник, помнишь, продается везде там такой...
Ежедневник.
Ежедневник, и он у меня там... типа забит уже на полгода вперед.
Угу.
И я уже живу... Будущего в моей жизни уже нет, потому что, ну, Господь всегда может разрушить мои
почему
планы.
Почему уже нет?
Но я, понимаешь, смотрю и думаю, что вот у меня все запланировано, и мне тоскливо, в общем, в принципе, иногда становится из-за того, что моя жизнь идет так размеренно и так неинтересно, ну, то есть, бывает интересно, да, но я просто уже не думаю о каких-то тонких вещах. Я не думаю, я мало радуюсь. И понимаешь, и в этом случае я так понимаю, что, вот я понимаю, что я уже старик, потому что радости в моей жизни очень мало и очень много памяти. То есть я, знаешь, как вспоминаю о том, что вот я когда-то, и я уже рассказываю кому-то, и все думают, да, слушай, как интересно. Вот это, что это действительно было, потому что я уже общаюсь с людьми, которые родились уже, там, скажем, ну, просто уже...
В 2000-х, а да. Тут оказывается, что они уже женятся, да?
Да.
Неожиданно.
Да, понимаешь?
Ну, мне нравится, как бы, могу проиллюстрировать твой рассказ. Мне очень нравится, у Шевчука есть в одной из песен такое наблюдение, что в старости нет, есть только усталость. Вот, поэтому в каком-то смысле, да, если душа устала, ну, почему вот многие люди пожилые, они, в общем, очень, бывает, долго сохраняют память, мышление, интерес к жизни, а потом с какого-то момента вот они чувствуют, что они от жизни устали, и тогда и тело быстренько сдает, и человек уходит, то есть, наверное, тут, если не брать какие-то критические ситуации, несчастные случаи и так далее, наверное, человек уходит. Господь его призывает тогда, когда человек уже устал здесь. Здесь он уже все знает, все понял. От этой жизни он устал, и он идет тогда дальше. Как бы. Вот. Но есть же просто такая житейская усталость, на самом деле. Ну, засуетился, грубо говоря. Да. Надо просто, значит, сделать перерыв. Что я вот тоже. Это на самом деле вот это наш склад характера с тобой такой, он немножко иррациональный. Когда все расписано надолго вперед, становится скучно. Хочется, чтобы был какой-то зазор, какие-то неожиданности в жизни происходили. Они так...
Ну, неожиданности определенного.
Ну, понятно, неплохого плана, а чтобы была какая-то непредсказуемость, чтобы это всегда можно было творчески отреагировать. А если ты... У тебя все расписано час за часом, день за днем, то, конечно, это, ну, на людей нашего склада навевает скуку. Но, с другой стороны, есть люди, которые, наоборот, совершенно, они им очень нравится, что у них год за годом все расписано, они прекрасно знают, что они будут делать в этот день, что в другой день, и совершенно их это не утомляет. Им, наоборот, неизвестность какая-то, они начинают нервничать. Поэтому тут вопрос скорее наших реакций на жизнь, да, вот опять же, если накопилась усталость, мы чувствуем себя такими старыми развалюхами, и это может быть в любом возрасте. То есть, да, вопрос в том, получаешь ли ты удовольствие от жизни, от того, что делаешь. А если не получаешь, то, может быть, стоит остановиться, как бы немножечко переосмыслить что-то и получить, в общем-то, новый импульс, да.
У нас с тобой есть знакомая, которая была много раз у нас здесь в гостях, Аня Ершова.
Да. Вот она да, обнуляется
да, все да, время. Да, потрясающий совершенно человек. То есть вот вроде бы вот все нормально, работа интересная, ответственная, все здорово. И вдруг мы узнаем, что все брошено и...
Совершенно... Не брошено, она исчерпала для себя эту данный
да.
проект, решила...
Ну, это... Но это да. потрясающе, потому что я и многие люди чрезвычайно боятся потерять работу по причине того, что если я потеряю работу, я другую работу уже не найду. И поэтому, знаешь...
Обоснованные страхи, да,
да, конечно. И так вот в этом случае, когда мы говорим, вот смотри... С одной стороны, ответственность, с другой стороны, инфантилизм, с третьей стороны, еще мы знаем о том, что есть такие, такие старики, о которых вообще просто можно бесконечно разговаривать и говорить о том, что какие они вообще молодые, тогда старость меня дома не застанет, я в дороге, я в
пути. Они совсем не старики.
Да, я вчера общался в течение дня с удивительным совершенно человеком, это... епископ Иссикульский и Ярославльский Феодосий. Я не знаю, сколько ему лет. Я понимаю, что ему далеко за 60. Угу. Но это, понимаешь, это человек, который, вот пообщавшись с которым целый день, у меня было ощущение, что я выпил какого-то энергетического напитка такого, то есть я выпил, не знаю, там, литр кофе, я не знаю еще, и меня просто, я вчера летал просто, я бегал при моей комплекции, при моих больных ногах, я просто по городу летал, потому что я с ним пообщался, когда просто вот с ним чуть-чуть, вот там буквально 20 минут мы с ним просто вот тет-а-тет разговаривали, понимаешь, вот он рассказывал о каких-то своих делах, понимаешь, я смотрю, вдруг у него слезы текут, просто текут слезы, он переживает за людей, которых давно нет уже, понимаешь, а для него они самые близкие, самые, и он, рассказывая об этих людях...
У Бога все живы, да, конечно.
Да, но он рассказывает о святых, но рассказывает о них так, как о своих ближайших людях, и он говорит о том, что там, он говорит, они идут крестным ходом, и он говорит, это не мы идем крестным ходом, это мы идем за крестом, это не мы там, там почитаем просто, что вот, то есть идут царственные страстотерпцы, а мы за ними идем. И я тогда подумал вчера, вот для меня это было серьезное размышление, я подумал о том, что действительно, если ты живешь по законам своим и понимаешь, что только как бы твоя проблема, она только как бы и существует, и больше чего, и живешь собой одним, то тогда, наверное, ты действительно реально обречен на какую-то постоянную скуку. И к вопросу, опять-таки, о шаблонах и о дереве, сыне и доме, я все время думаю, какие же законы существуют реальные, настоящие законы, по которым нужно, нужно жить. Я, опять-таки, вспомню эту похлебку, но ведь, понимаешь, что из этой похлебки выросло потом, что произошло потом в библейской истории, что потом, во что это превратилось, это... ну, просто ну, совершенно как бы другая история. И в этом случае получается...
Это Божие творчество?
Да, да, да.
Он из любых наших ошибок может сделать все, что он.
Подожди, ну, вот тут вот такая вещь. Он просто может без моей воли делать со мной все, что угодно. Тогда, в общем,
нет, нет. Просто Господь настолько мудр, что, естественно, может сочетать... И наши ошибки, и наши сознательные действия, и все равно свой план спасения, мироздания, все вписывать туда, строить дом, выращивать деревья, рожать сыновей себе из этих камней.
Да, вот оно в чем дело. Тогда по-другому это все выглядит. То есть это из коммунистического такого... штампа, это все-таки вырастает в какие-то действительно более, более серьезные вещи. Я тут еще об одной вещи хочу сказать. Вот смотри, в Священном Писании говорится все время о том, что, ну, скажем, вот Адам, он умер, когда ему было 950 лет. Там Авраам, там ему было там что-то в районе 800 лет. Ну, и так далее.
Что то есть... они делали все эти годы? Да?
Сейчас мы живем, ну, если вот если у нас человек вот 80, ну, вот Табаков умерло, 82 ему, да?
Да, на 83-м году.
На 83-м году.
Человек много сделал.
Да, много сделал, понятно. Но 82, это у нас уже кажется, да, уже вот, реально. Ну,
такой там, патриарх, да.
Да, 82 года, все. Помню время, когда, ну, действительно, к человеку такого возраста относились как, ну ладно, вот уже все, там, т-т-т. Мы не почитаем старость совершенно. Ну, не, ну реально, мы не хотим.
Так зависит от человека, в том-то все и дело. Раньше была, ну, как бы патриархальный уклад жизни, тысячелетиями он продолжался, и, соответственно, были очень серьезные такие шаблоны, да, может быть, но не в плохом смысле, конечно, в хорошем смысле шаблоны, по которым общество жило, что старых надо почитать. Почему надо почитать? Потому что они имеют опыт, которого ты не имеешь. Книг, да, и... интернета, всего прочего не было.
Нет, ну даже если книги есть, то, скажем так, книга – это не получение знаний, а получение какого-то, ну, в общем… Ну, в общем, действительно, там опыт старого человека
конечно,
был
люди,
уникален.
Люди тысячелетиями занимались одним и тем же. Там кто-то хлеб сажал, кто-то горшки лепил. И понятно, что если ты общаешься с потомственным там гончаром, которого все в роду гончары, то он может тебя научить тайнам этого
ремесла,
если ты собираешься этим заниматься. И для тебя, конечно... Важно, да, что он может быть и дряхлый физически, но он столько знает, что это столько тонкостей, да, что там глину надо не так мешать, а вот так, чтобы она потом дышала,
да,
да, чтобы были поры, чтобы летом горшок как бы пропускал воду и охлаждал сам себя.
Потрясающе. Я тут, знаешь, что еще вспомнил? Вот у нас всегда почитались, очень почитались паломники. Ну, раньше паломник был, тем более на святую землю, это он не летал на самолете.
Конечно.
И не ехал на
поезде. Годами путешествовал.
Да.
Ему было,
да,
что рассказать.
Вот именно что. Кстати, у нас буквально через две недели будет в гостях опять наш друг, священник Игорь Лысенко, которому я вчера звонил. Угу. Он говорит: о, слышишь, а там муэдзин поет. Я говорю: о, муэдзин поет. Он находится в Иерусалиме, угу, сейчас. Угу. И вот он как раз собирался на службу идти. И просто там все, ну, как бы совмещается все. Там муэдзин, но тут же сейчас вот буду вдруг, вот в 100 метрах оттуда, в храме Гроба Господня, начнется богослужение, понимаешь? И вот он находится там и придет и расскажет опять-таки о том, как это все здорово и так интересно. И я понимаю, что это очень важно и интересно, правда, потому что мне вот, я там был, мне очень хочется еще узнать об этом, но когда мы говорим о опыте старшего поколения, почему мы еще ко всему относимся сейчас без пиетета? Во-первых, потому что действительно есть интернет и есть газеты, и поэтому мои знания, которые я оттуда черпаю, они, в общем, в принципе, мне нужны, мне необходимы, но я, наверное, не слукавлю, если скажу, что эти знания абсолютно пустые, потому что они не пропущены через духовное. А если вот мне папа рассказывал, если мне папа... Степень моего доверия к нему уже совершенно другая.
Ну, знания обезличенные.
Да.
И проблема, да, в их усвояемости, да. Потому что поток информации колоссальный, и здесь нужен проводник, который тебе эти знания поможет как-то структурировать, и, может быть, да, ты прав, эмоциональную какую-то окраску им придаст, духовную какую-то работу приведет, сможет тебе рассказать, что вот это хорошо,
что, да,
а это плохо.
Ремешочек для этого в помощь. Да.
Ремешочек.
Ну, в смысле, когда...
Пороть? Ну, уже не в том возрасте.
Да, ну, понятно. Просто был фильм один замечательный, назывался он, по-моему, «Большая семья». Там корабелы, и, соответственно, там папа, совсем там старый человек, и там, значит, типа, вот сегодняшний хозяин семьи, я сказал, там, и выходит старенький, и там, говорит, и подзатыльник ему, когда, Батяня, что ты делаешь,
понимаешь? Да-да-да, это сказка была. Я же король. А ну, король, снимай штаны.
Да, да, король, снимай штаны. Но просто, опять-таки, вспоминая и думая о том, что сейчас все-таки было еще такое время, вот у меня сейчас 2017 год прошли, то есть год столетия, сейчас 2018, это тоже год столетия, я так понимаю, что мы таким образом будем очень долго эти уроки вспоминать, и, понимаешь, я знаком был, я не скажу, что к моему счастью, но я был знаком с человеком, который... служил во времена этих 30-х годов в этих самых органах. Угу. И он хвастался тем, что сколько людей вообще, скольким людям он подписал смертный приговор. Я общался с ним и с его детьми, и внуками, и правнуками. Они живут на Кутузовском проспекте, и понятно, что они его любят как не знаю что. Они почитают его как...
Правда, любят?
Как Авраама.
Зная, чем он занимался?
Я думаю, что да. Но они наверняка оправдывают его не тем, не потому, что у них есть квартира на Кутузовском. Нет. Я просто думаю, что вот это вот знание... Ты же говоришь, знание обезличено, да? Я просто думаю, что он... сумел объяснить ему, что это действительно вот это все необходимость, и только либералы, ужасные люди говорят об этом плохо. А на самом деле это все было очень нужно.
Ну, и возможно. Прочее, ну, плюс ведь любовь, она такая вещь, мы же ей не управляем, это она нами управляет.
Да, но здесь...
Человек может быть полный...
Но здесь вот представь себе, когда вот мне бы сказали, что вот я должен уважать старость, то вот старость этого человека я не могу уважать. Потому что, ну, в общем, наверное, я просто, не знаю, там грешу осуждением, но я не готов к почитанию этой старости.
Понял тебя. Но на самом деле здесь вот как раз все очень просто, и граница между инфантильностью и как бы мировоззрением взрослого человека как раз проходит, где инфантил, он слышал, что нужно поступать вот так, и нюансов никаких не видит. А взрослый человек, он уже понимает, что да, есть заповедь там «уважай стариков», угу. Но есть старики, которые так прожили свою жизнь, что как бы уважать их как личность уже не получается. Понятно, что здесь заповедь уважения к ним, это значит, что ты не будешь его корить, там, угу. Спускать по лестнице и так далее. Просто будешь относиться к нему как к человеку, да, ну, пожилому, не будешь его обижать, да, ну, вот, физически чисто. Но при этом ты совершенно не обязан уважать его, может быть, ты даже его будешь презирать, потому что, ну, мне вот сложно, да, уважать там человека, который стрелял в подвале своих же сограждан. Угу. Вот. Но при этом не значит, что я его в транспорте не уступлю его место и так далее, как бы.
Интересно.
Потому что, ну, надо оставаться человеком. То есть, грубо говоря, взрослый человек, он, как сказать, он творчески развивает вот эти самые законы жизни, заповеди, да, не тупо следует, как вот буквально написанному. Он понимает, что это же все глубже, это отправная точка для твоей жизни, творчества. У человека взрослого есть определенное творчество.
Давай тогда просто чуть побольше вот мне о творчестве. Потому что,
То есть мир не черное и белое, красок гораздо больше. Просто нам даны ориентиры, что вот это точно плохо, это точно хорошо. Но между ними множество полюсов. И жизнь, она гораздо сложнее. Если ты все время будешь вот слепо следовать букве закона, то получится, что ты в конце концов Христа будешь распинать, как делали эти фарисеи.
Да,
они
вот
же
это...
законники. Они же точно, были ученые, да. Умные, соблюдали все буквально.
Это буквально была партия, ну вот фарисеи, это ведь кто были?
Монахи.
Монахи.
Просто. Конечно. Ну вот, а творчество, оно где? Как бы? Творчества у них не было. И любви, соответственно, тоже не было. Любовь – это всегда творчество.
Интересно. Творчество. Ну, мы, да, мы говорим о том, что вот Господь – творец, но мы никогда о...
Вот, а мы по образу и подобию Божию.
А у кого мы никогда не говорим о том, что он творец? Он, ну, вот он может...
Он подражатель.
Он да, или извращенец, то есть он может извратить.
Сотворить не может ничего.
Ничего же, да, ничего не может сотворить. И в этом случае тогда, я так понимаю, что наша разница между... не между действительно вот такой инфантильностью, то есть, ну, если понимать, что инфантильность – это то состояние духа, я так понимаю, что духа все-таки человека, при котором он не хочет…
Ну, состояние ума, души.
Да, ну, то есть…
Вариантов, как всегда, да. Множество.
И он не хочет становиться взрослым по причине того, что он не хочет… брать на себя ту ответственность, которую на него накладывает не просто жизнь, а вообще... Хотя, ну, в общем, можно сказать,
жизнь...
Ну,
он же жизнь, должен... Да. Его же Бог создал с, с определенными задатками.
Ну, кому-то надо жить в Магадане, а кому-то нужно жить в, не знаю,
нет,
в Краснодаре.
Нет, я не в этом. Просто у каждого человека есть талант. Кто-то музыкант гениальный, кто-то горшки опять-таки гениально лепит, и то, и другое нужно. Но если человек тратит свою жизнь на сидение бесконечное в интернете, там и курсирует между холодильником, компьютером и туалетом, как бы, то, безусловно...
А можно, боже, совместить все.
Безусловно, он не реализует тот потенциал, который Бог ему дал, как бы, опять-таки. То есть, а для того, чтобы он его реализовал, ему нужно учиться общаться с обществом, с людьми, с другими, чтобы как себя человек может узнать. Только общаясь с другими людьми. А если человек ушел, как бы убегает от мира, от людей, он себя не знает.
Ну понимаешь, что дело, общаясь с другими людьми.
Он не развивается, вот тебе инфантилизм такой застарелый получается. Ну, люди же, понимаем, ты же, как бы, общаясь с людьми, ты постоянно себя оцениваешь, людей оцениваешь. Угу. Ты можешь увидеть свой инфантилизм. Ежели же ты затворник, какой-либо, в чем-либо, неважно в чем. Ты можешь быть гениальным ученым, но при этом вообще быть нелюдимым человеком. Я вот не знаю, как сложилась жизнь там Перельмана, но вот он говорят, что он вообще ни с кем не общается, полностью там погружен в математику. Я не знаю, может быть, он так свое дарование реализует, и действительно люди ему здесь не нужны. Но с точки зрения, там, не знаю, его родных, наверное, им хотелось бы иметь дома несчетную машину.
Ну, да.
Прости, Господи, я ничего этого человека не знаю, я так говорю об абстрактном.
Ну, нет, мы опять-таки говорим,
да. Об абстрактном, да, математике, что... да, мы обстоятельств жизни конкретного человека не знаем. Да, ну, понятно, даже мы с тобой, да, если мы слишком сильно погрузимся в нашу работу и не будем там нашим...
Ну, что у меня происходит.
Близким, да, уделять внимание, значит, мы уже однобоко очень живем, да. И в каком-то... Особенно если мы от каких-то своих проблем жизненных там или семейных в работу пытаемся убежать, то вот это тоже инфантилизм определенный.
Ты знаешь, ты абсолютно прав.
Все однобоко получается в жизни. Развития нет, творчества нет. Вот это инфантилизм. Нету творчества в жизни.
То есть получается такая штука, что инфантилизм и инфантильный человек, ну, в данном случае это может быть, ну, вот я могу в данном случае сказать это про себя, потому что я слишком погружен в работу для того, чтобы общаться со своей дочерью, со своей женой. То есть это реально получается. То есть, и самое главное, что...
ну, это скорее, вот, может быть, эскапизм, да, вот будем умные слова всякие говорить. Ну, опять же, да, доля инфантилизма, она есть у каждого. Ну, это нормально. Надо просто понимать, и, как бы, как, в какой-то момент что-то менять. Я тоже много достаточно работаю, с ребенком своим тоже вижу редко. хотел бы гораздо больше. Угу. Но периодически там по каким-то обстоятельствам просто после работы никакой тебе да, мяу не сказать. Угу. Ты понимаешь, что ты сейчас будешь звонить и там...
Просто отбывать номер.
Отбывать номер. А это как-то совершенно нечестно, и ребенок это чувствует.
Да. И замыкается, и...
Да, соответственно, тут наша взрослая позиция, значит, надо перестраивать что-то в жизни и находить время.
Мне, знаешь, есть у меня один знакомый, я не
просто... А не оправдываться, что у нас работа. Вот, как бы, вот это инфантильная как бы история.
Есть у меня знакомый, хороший, известный очень человек, я не буду просто его говорить, потому что там она даже сказала, что вот настоящее... ощущение, то есть как бы настоящее общение с отцом, вот для меня в том заключается, что сын видит дорожку света из кабинета отца.
Что-то я такое, да, тоже слышал. Это все общение?
Вот, и понимаешь, из кабинета отца. Я просто тогда подумал о том, что... И это, знаешь, так, я... Это, в общем, ой, такой вот... Свет из кабинета отца. И знаешь, я сразу что вспомнил? Песню про Сталина.
Да, да, я тоже вспомнил.
Окно. И только, думает только, про нас только, там. Да, одно окно никогда не гаснет. Там Сталин думает о нас.
Здесь скорее...
Стивен Хокинг умер.
Да, да, я слышал.
Вот ты понимаешь, меня... ну, то есть, опять-таки, когда я вот сегодня узнал об этом, то есть, мне сразу показалось, как меня... Две вещи сразу меня поразили. Первое, это каким образом на Первом канале сказали об этом человеке, то есть, сказали о том, что это, там, ну, понятно, гений, там, У нас вот в институте всегда говорили о том, что это один из главных воинствующих атеистов, который вот всю свою жизнь, в общем, говорил о том, что все там нужно быть очень наивным человеком, чтобы верить в Бога, ну и так далее. Это раз. И второе, что меня сегодня особенно поразило, я узнал о том, что он мало того, что был женат, у него дети, внуки.
Дважды был женат.
Да. Это меня тоже совершенно поразило, потому что, ну, все знают о том, как он, то есть, при его заболевании, когда он всю жизнь провел на коляске, и еще ко всему не мог говорить, и только синтезатор речи, то есть, через компьютер человек говорил практически. Угу. Но при этом мы можем сказать о том, что он состоялся. Я в данном случае не беру там всякие научные открытия, потому что здесь я как свинья в апельсинах, но я понимаю, что действительно дети, внуки, и, в общем, это хорошо, это здорово, то есть у него в жизни, значит, была любовь, и любовь своих детей и внуков и правнуков к нему, это просто как бы ну, совершенно замечательно. И при этом, при всем, то есть мы можем сказать о том, что этот человек, ну, явно не, вот, не в нашем, что называется, не в нашем общении. То есть и более того, то есть он, наверное, в своем кругу избирал тоже, наверное, общение. Он не ездил там, скажем, в общественном транспорте и не общался с... людьми, которые ходят по трамваю, говорят, оплачиваем проезд, и мне тогда хочется сказать, ну, оплачивайте тогда проезд. Или там пробиваем карточки, ну, пробейте тогда карточку. Потому что просто у нас, как бы так, общество и те люди, которых мы выбираем для общения, я бы не очень хотел, чтобы, скажем так, вернее так, людей, с которыми я хочу общаться, я могу перечислить на пальцах одной руки, понимаешь? И я просто думаю о том, что это, знаешь, это, наверное, я не знаю, инфантилизм это или наивность это, я не знаю, что это такое.
Да нет, просто, наверное, определенная гигиена души. Ну, есть же все-таки ближний круг людей, с которыми тебе хочется разговаривать, проводить время и так далее, должна же быть, ну, у человека должен быть дом, да, грубо говоря. Ну, дом в данном случае как некоторое пространство, которое ты людей запускаешь и не боишься, что они тебе там сломают что-нибудь.
То есть в нашем шаблоне построить дом может быть еще и не просто четыре стены, да. А может быть еще, в общем, да, как да, дом или храм души.
Ну, вот если вспоминать Царствие Небесное ушедшего Табакова, вот он построил дом и даже два дома. И вот я смотрел интервью актеров, которые сообщали, да, о том, что он ушел. Вот там Верник, он плакал просто.
Да.
Реально человек стоит взрослый, рыдает. То есть насколько, значит, воспринимали, значит, Табакова в его театре как родного человека. То есть он там такой был патриарх, такая была обаятельная личность, что люди искренне скорбят, не, да, не номер отбивают, вот от нас ушел, гениальный, там глыба человек, там, начинают, листая словарь, далее эпитеты подбирать. А люди слов не находят, они плачут, они, наверное, родного человека потеряли. Вот этот человек построил дом, да, если мы вернемся к нашим шаблоном.
Да, ну что, у нас, в общем, с тобой 5 минут остается. Я еще одну хотел затронуть такую тему. Вот смотри, значит, мы все знаем.
Про Хокинса, мне кажется, что да, он состоялся как ученый, наверное, как человек. Но мне кажется, его отрицание Бога, возможно, было связано с тем, что он был обижен, что вот он такой молодой.
Да.
И так вот пострадал. И вся его деятельность, в том числе научная, он же некоторые свои научные открытия сделал наспор. Так вот, мне кажется, что вот он такой наспор жизни прожил с Богом, что вот ты меня так обидел, а я вот докажу всем, что я без тебя могу. Может быть, здесь обида была главенствующая в его жизни.
Может быть, может быть.
Вполне допускаю такую мысль.
Я еще, знаешь,
по крайней мере, это созидательно было.
Да. Я хочу еще вспомнить одну вещь. Это, ну, конечно, все помнят роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Вот. И там мы знаем, да, что там был такой, по фильмам особенно, там старик Каренин, вот, которому было 40 лет. И, значит, соответственно, Анна Каренина, то есть и на вашем представлении, это тоже такая дама в годах, 26 лет ей было. И вот действительно реальное представление о людях, вот оно отличается все-таки от того, насколько они там, не знаю, выглядят или не выглядят. Можно быть действительно таким человеком, как Владыка Феодосий, который легок на подъем и очень просто невероятно молодой душой, можно быть стариком в 20 лет.
Так и, о том и речь.
И думать, да, о том, что вообще все, все жизнь
все познал. Кончит,
все познал, да.
Да,
все. Господь нам, конечно, показывает разные примеры в нашей жизни. Я просто думаю о том, что как бы нам попытаться устроить свою жизнь таким образом, чтобы, с одной стороны, соблюсти заповедь «будьте как дети», с другой, то есть, ну, тут действительно есть у Януария Ивлева говорил о том, что «будьте как дети» – это значит зависеть, будьте такими же зависимыми от взрослых, от Господа, как дети от взрослых. С другой стороны, очень хочется построить свою жизнь таким образом, чтобы в диалоге с Господом просить Его о том, чтобы помочь понять какие-то такие вещи, чтобы вот ровно столько, сколько я могу понять. Чтобы, вот знаешь, как в молитве, не веди нас в искушение. Чтобы вот у меня не было этих искушений. Но понимаю, что, в общем, наверное, только таким образом, только через Господа, наверное, мы и можем построить свою жизнь так, чтобы мы поняли, что такое благодать. Вот мы с тобой, когда в храм приходим, вот мы приходим на работу, но вот мы же чувствуем эту благодать. И в погоне, что называется, я так могу сказать, в погоне за ней мы и бежим по жизни. И, наверное, в этом случае мне, моих родных и близких, не хватает рядом, потому что хочется и им сообщить о том, что вот, ну, такая благодать.
Благодать вот, я ощущаю как любовь, ну, потому знаете, что вы мои ученики, да, если будет между вами любовь.
Ну что, вот так вот, 49 минут, у нас остается там буквально несколько секунд. Дорогие наши радиослушатели, мы попытались разобраться в этом вопросе, я очень уверен, я просто уверен в том, что...
Тема необъятная.
Тема необъятная, но мы, самое главное, чтобы мы продолжали думать об этом, обо всем. Всего вам доброго, до свидания, до следующей среды. В следующую среду у нас в гостях иерей Илья Макаров. Всего доброго, до свидания.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.